Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 26 ноября. Удивляюсь сама себе, потому что думала, что 25-е. А потом объясню, почему. Екатерина Родина в студии.
И Ольга Данилевич. Доброе утро.
Собственно, почему думаю, что 25 ноября? Потому что кто услышал выпуск новостей, то тот уже узнал о том, что на Кубе скончался Фидель Кастро. И дата смерти, значит, 25 ноября в связи с разницей во времени, с разницей в часовых поясах. Именно поэтому я почему-то решила, что 25-е. О смерти Фиделя Кастро сообщило кубинское гостелевидение. И надо сказать, что до этого это были сообщения агентства, и была еще надежда, что, ну, как часто это бывает, что СМИ сообщили, потому что о смерти, в том числе Фиделя Кастро, СМИ сообщали раньше, потом это все опровергалось, нет, теперь это гостелевидение, поэтому этой информации можно доверять.
Да, но сначала были сообщения со ссылкой на его брата Рауля Кастро. Ну и надо напомнить, что Фиделю Кастро было 90 лет, на 91-м году жизни он умер, занимал пост главы Государственного совета, Совета министров Кубы на протяжении 30 лет с 1976 года и также функция главнокомандующего революционными вооруженными силами и руководил Советом национальной обороны страны.
90 лет Фиделю Кастро исполнилось 13 августа, и я помню, как широко отмечалась эта дата. В качестве подарка он тогда получил 90-метровую сигару, хотя до этого были сообщения, что он еще 30 лет назад примерно бросил курить. Но, по-моему, последние фотографии Фиделя Кастро все равно были с какими-то сигарами, вряд ли он действительно бросил курить. Что касается самого юбилея. Он тогда появился в белом спортивном костюме, и тоже все думали, выглядит, конечно, уже, ну, понятно, не очень, но спортивный костюм белый символизирует как бы жизнь, бодрость, и многие наверняка надеялись, что Кастро проживет еще лет 10 как минимум. Но все, что нам удалось вспомнить из какого-то музыкального сопровождения, чтобы проиллюстрировать новость о смерти Фиделя Кастро, это песня не совсем посвященная Кастро, а посвященная Че Геваре. Тем не менее, там упоминается Фидель Кастро.
Упоминается в самом конце песни.
Да, упоминается в самом конце песни. Если дословно, последний, собственно, куплет заканчивается словами: «Мы продолжаем идти вперед, славно следуя вместе с тобой, вместе с Фиделем, тебе скажем навсегда, команданты». Что я буду дальше рассказывать? Давайте ее слушать.
Cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable. transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.
Нам уже потихоньку начинает писать наш слушатель. Русский дятел в Твиттере сообщает, оценивая Фиделя больше с положительной стороны, должен же кто-то доказать своим примером ошибочность одной из основных идей. А, отличная песня, пишет Абдул Хамид. Печальная новость, мне это исполнение тоже больше нравится, чем Кардона, Ленин, Сталин, Че и Фидель вечно будут жить в сердцах честных людей. Другие, не самые, мне кажется, подходящие для эфира сообщения приходят от 07-го слушателя. Ну,
в любом случае, я напомню, что смс плюс 7-925-48-948, а в Телеграме говорит и Москобот. Вот именно туда вы пишете, именно оттуда мы читаем ваше сообщение. А, и нашли мы еще список фраз, которые принадлежат Фиделю Кастро. Это его цитаты. Ну вот о себе он говорил. «Приговорите меня, это не имеет значения, история меня оправдает». И еще одна цитата о себе. «Если бы способность выживать после покушения была олимпийской дисциплины, я бы имел по ней золотую медаль». Еще он говорил о борьбе. Победа, говорит, это упорство. Об идеалах. Человечество жаждет справедливости. Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них. Воин может погибнуть, но не его идеи. Это также высказывание Фиделя Кастро. И еще. Ни одну из современных мировых проблем нельзя решить силой. Нет глобальной мощи, технологической мощи, военной мощи, которая могла бы гарантировать полную безопасность. Конец цитаты.
Ну, что касается наших слушателей, пишут спасибо за песню. Кастро ушел в вечность, не скоро появится новый Фидель. Низкий поклон его памяти, 572-й. Есть еще звонки, не знаю, что именно хотят нам сказать слушатели, но 7373948, давайте послушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вы знаете, я как бы соглашаюсь со слушателями, сам подтверждаю, то есть, если говорю, что я соболезную. Но вы знаете, я через призму всего вот этих годов, я вижу о том, что... А в итоге, кем народ-то стал? Вот возьмите, он же бедный до сих пор. И в чем смысл? Вот я думаю, ну если были
бедный,
бы американцы...
Но, знаете,
американцы это же... Послушайте, американцы это не рабы, не захватники, не насильники, если вот они и боялись. Народ бы в любом случае жил бы лучше. Почему это нельзя признавать? Я 100% это признаю, что народ бедный при этом, Кастро.
Бедный, действительно, но, нас,
но мы не знаем, жил бы он лучше.
Этой борьбы.
Вот, хороший вопрос задает вам Катя.
Ну, подождите,
а
я
знаем
вам
ли мы...
почему. Потому что нам втуливали коммунистическая партия пропаганду, что это все враги, враги, враги. Ну, давайте уже по-новому смотреть, 21-22 век. Какие враги они? Ну, какие враги?
А как вы хотите, вот, новый взгляд, вы говорите, по-новому
ну,
смотреть?
Давайте,
вот он в чем должен выражаться?
Давайте будем брать современную Ливию, понятно. Это мы, а вот в те годы что? Америка хотела разгромить, разбомбить и уничтожить равнее с лицом земли Кубу? Нет, я не верю это. Давайте... Вот многое правды нам не говорится. Вы согласны? Но вы же можете не спорить с этим, правильно?
Можем, а можем спорить. И, например, напомнить о том, что во время Второй мировой войны, точнее, после Второй мировой войны, многие говорили, что, ну а что, было бы хорошо, если бы мы были Германией. Пили бы пиво баварское, все было бы в порядке. Мне кажется, такие рассуждения о том, как было бы...
Вот, мы никогда об этом не узнаем. Да, может быть, 100 раз лучше, а может быть, 100 раз хуже. И вот с уверенностью говорить, что сейчас хуже, чем могло бы быть... Не знаю, мне кажется, спорно.
303-й спрашивает, как же Рауль? С Раулем все в порядке, по крайней мере, он остается у власти. Я напомню, что еще в феврале этого года умер старший брат Фиделя и Рауля Кастро, его звали Рамон. Ему был 91 год, на 2 года, по-моему, он был старше Фиделя.
Да.
Вот это было сообщение в феврале этого года, то есть долгожители, скажем прямо, вся семья Кастро. Без Кастро народа не было бы вообще, спрашивает Санченко. Ну, кто же знает. Фидель вива пара семпре, Сергей пишет. Что еще тут есть? Можно жить бедному, но счастливому. Пусть звонивший валит в Америку, Олег 63-й. Насчет, кстати, счастливого народа. У нас недавно коллега была на Кубе и рассказывала как раз о том, что действительно, бедность ощущается, видна, и в магазинах практически ничего нет. Почему-то сравнивает это, не почему-то, а понятно, почему сравнивает это там с периодом Советского Союза и перестроечным примерно уже. И рассказывала, что при этом люди абсолютно счастливы на улице, все улыбаются. Такого в Москве, например, не встретишь, чтобы просто каждый человек хотел тебе помочь.
Это понятно, ну как-то трудно сравнивать, потому что у нас-то вообще вот русские по всему миру известны неулыбчивости своей. Может быть, тоже кто недавно был на Кубе, поделиться впечатлениями. 7373948, телефон прямого эфира.
Вдруг именно вы там были. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Олег вас беспокоит. Скажите, хотел вот сказать предыдущему звонившему небольшую ремарочку. Вот он говорит, бедный народ, что изменить. А да, можно признать, что народ может быть на Кубе бедный, зато он гордый. И в отличие от многих стран, у них был лидер, который прошел через многое, и это их реально вот их политический лидер. Поэтому...
А вы сами не были на Кубе?
Еще раз?
Вы сами не были на Кубе?
Нет, на Кубе не был, но очень хочу туда поехать. Очень нравится колорит местный, и мне кажется, там очень круто.
Спасибо, мне кажется, что многие хотят. И надеемся, что кто-то из тех, кто был уже на Кубе, сможет дозвониться. 7373948.
Да, я хотела просто отметить, что в апреле этого года Фидель Кастро провел свое последнее выступление, как оказалось, в Конгрессе Кубы, и отметил, что скоро ему исполнится 90 лет. Это цитата «Скоро я буду, как и все остальные». И сейчас, например, Guardian газета пишет о том, что вот эти слова можно воспринимать принимать как предречение своей же смерти.
Бессмысленно ссылаться на американцев. Кто они? Против Кубы выступают американизированные кубинцы, Руслан К. пишет. Нет известных университетов на Ямайке. Артем... И что? Гордость на хлеб не намажешь, пишет 413-й. 7373948, вы были на Кубе. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, слушаем, доброе утро.
Здравствуйте, девушки, доброе утро. Меня зовут Денис, я хотел бы... сказать по поводу вот предыдущего звонившего, который говорил, что Америка сделала бы все лучше, что было бы на Кубе замечательно. Я хочу напомнить, что была такая страна замечательная, Аргентина, в которой пришел к власти ставленник Америки, товарищ Пиночет, и там уровень жизни упал по сравнению с предыдущим деятелем Альенде в разы просто. Несказанно уровень жизни упал. И люди были в нищете в полнейшей. Плюс еще можно вспомнить Таиланд, который тоже, по сути, пошел по капиталистическому пути и превратился, можно сказать, в мировой публичный дом, в котором тоже люди не сказать, что шибко богатые.
Но...
Поэтому говорить о том, что Куба стала нище, ну, относительно чего? Относительно Америки, так у нее, собственно говоря, ресурсов-то нет таких, как в Америке. А по сравнению с другими такими же, такого же ресурса стран, они вполне себе нормально живут.
Чили. Вас поправляют, что Пиночет был в Чили.
О, да.
Спасибо большое. 7373948. Надеюсь, все-таки найти человека, который был на Кубе. Здравствуйте.
Совсем недавно, желательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, Куба в моем сердце занимает огромное место, потому что моя юность и детство совпали с этой эпохой романтизма. И Фидель Кастро, штурм Манкада, казарм, и все, что происходило там, овеяно в воспоминаниях моих каким-то очень большим светом. Это действительно огромная роль в мировом процессе 50-х, 60-х годов. И Фидель Кастро, он все выходец из богатейшей семьи, а Батиста, диктатор, которого он сверг, был выходцем из беднейшей страны. И вот эта вот операция идей, она очень интересна, понимаете? Значит, что произошло? Слов из песни выкидывать не надо. Дело в том, что движение 26 июля, как и всякое революционное движение, оно привлекало прежде всего молодых романтиков. Несомненно, Фидель Кастро – социальный утопист. И, собственно говоря, но ставить крест на нем, как на политической фигуре, которая останется в истории человечества, нельзя. Он все-таки сыграл огромную роль, показав, что романтизм в революции делает очень много, но постоянная ежедневная деятельность по восстановлению экономики, по восстановлению государства бывает не под силу революционным романтикам. То же самое случилось и у нас в период Ленина-Сталина, 17-й год. Я хотел бы все-таки очень важно поправить вот этого звонившего двоечника, да, который нам Аргентину спутал с Чили, но это ерунда. Он все перепутал. Как раз при Альенде за 2 года уровень жизни упал настолько, хаос охватил Чили. И воспитанник американских университетов Пиночет, да, при всех неблаговидных его действиях, все-таки спас Чили. Чили – одна из самых развитых стран западного полушария. Понимаете?
Особенно именно с точки зрения медицины, как пишут нам многие слушатели.
Да вообще, это просто Пиночет сыграл. Нам надо поучиться у Пиночета. Этот человек оказался очень талантливым, хотя его потом преследовали испанские судьи.
Мне кажется, это начинается в вкусовщина. Хорош Пиночет или плох?
Да. Спасибо большое. И еще у каждого, естественно, свой взгляд на историю. И обратите внимание, один слушатель звонит, другой звонит, опровергает и хочет поспорить с первым.
Предыдущим.
Третий звонит, упрекает в чем-то второго и так далее. Мы еще увидим «Свободную Америку», «Виват Фидель Абдул-Хамид». Еще, кстати, известно, что братство Рауль Кастро сообщил, что тело Фиделя будет кремировано сегодня утром. Фидель Кастро сам того пожелал, и об этом передает государственное телевидение Кубы.
Коллега прожила с семьей на Кубе. Главное слово, описывающее Кубу, это нищета, русский дятел пишет. Ну, у кого-то нищета. Наверное, если там долго быть, то ты будешь больше на это обращать внимание. А когда приезжаешь туда на какое-то непродолжительное время, то, правда, все обращают скорее внимание на то, что люди счастливые. 7373948, я все еще надеюсь найти человека, который недавно был на Кубе. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Мы были на Кубе.
Давно?
Ну, 5 лет назад.
Скажите, пожалуйста, насколько там переполнено все духом Фиделя?
Честно?
Да.
Ну, не очень-то заметно. Единственное, что мы видели, это на центральной площади, там вот на доме силуэт Че Гевары, такая вот у них, где парады все проводятся. Мы были не в самой Гаване, мы в Гаване были один день только. Мы жили на маленьких островах, и такие замечательные островки на юге под Гаваной. Кайларга называется. Вот. Действительно нищета. Действительно, вот уже сама Гавана произвела жуткое впечатление. Может быть, потому что на контрасте перед этим мы неделю ехали по Мексике. И замечательные городки, красивые, ухоженные. Там Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, Пуэбло, Охака. Вот. После этого Гавана совершенно страшное впечатление произвела. Потому что грязь, вонь. Даже вот от Маликона, от набережной, отходишь 50 метров, уже воняет невозможно.
Скажите, а приходилось ли вам там как-то пользоваться медицинскими услугами? А то тут так нахваливают.
Нет, мы там были чисто как туристы. Вот чисто вот такие замечания. Вот такого, чтобы вот мы, ну не скажу, что много, но мы ездим по миру. Вот такого, чтобы подходили и клянчили деньги, мы только в Индии и на Кубе видели.
На Кубе местные жители?
Начинает дергать, протягивает руку, дай доллар.
Подождите, это дети или кто?
Нет, взрослые мужики.
Взрослые мужики.
Да, вот на Кубе взрослые мужики по Гаване. Мы ходим, подходит, дергает, дай доллар.
А скажите, как с преступностью? Потому что, например, вот когда Олимпиада была в Рио...
Не ничего.
Говорят, там
не
клянчат, но воруют.
Маленький штришок. Я дайвер, и у меня был инструктор Алехандро, такой замечательный мужик, с ним немножко общались. Прекрасный мужик. У меня был напарник немец. Вот, и мы, Алехандро, говорим, Алехандро, давай вот сядем, детям вечером встретимся, посидим, поговорим, пообщаемся. Нам нельзя.
Почему?
Ну, нельзя.
Нельзя встретиться, пообщаться?
Ну, с клиентами, наверное.
Да, за пределами работы встреча с клиентами им запрещена была.
А, понятно. Но, спасибо.
Но, может быть, это и хорошо, это какая-то система, какие-то правила. 3 года назад жена отдыхала, абсолютно другой менталитет, колоссальное воровство в отелях. Если что оставишь на кровати, горничная заберет как свое. Это Александр
Фельдман. А вы не оставляете.
Фельдман. А у нас что, не так, что ли?
Да, у нас, кстати, Артем Артерьянс, наверное, так правильно так читать. Я в России такое видела, имею в виду, наверное, когда люди подходят и просят деньги. Меня вчера попросил здоровый взрослый мужчина, прям стыдно. Начал мне рассказывать, что он белорус, и ему нужно покушать. И прям это было... Прям стало...
А он знал, что ты тоже из Беларуси?
За отечество, нет.
А ты бы тоже сказала, мне тоже, давай вместе искать.
Позорит мне страну. Так, коллега прожила семейно... А, это мы читали. Давайте еще один звонок, наверное, примем, а может, даже не один. 7373948. Алло, здравствуйте, вы тоже недавно были на Кубе.
Да, здравствуйте.
Когда?
Рассказывайте.
Я была на Кубе в 2010 году. И знаете, у меня остались самые теплые воспоминания об этой поездке. Я немножко волнуюсь, извините, я первый раз в жизни звоню на радио.
Поздравляем.
Спасибо. Значит, я первое, что я хочу сказать прежде всего, я бы никогда не позвонила, но просто сегодня такой день, я хочу выразить соболезнования кубинскому народу, потому что, знаете, я думаю, что для них это действительно очень-очень серьезная потеря. Я боюсь, как бы они не пошли каким-то другим и ошибочным путем.
А ошибочный-то какой?
Ну, вы знаете, вот я просто скажу, что я вынесла из своей поездки на Кубу. И тогда, может быть, будет понятно, что я имею в виду. Вот первое, что меня потрясло в Гаване, например, вот у нас была очень там короткая экскурсия по городу, по центральной части. И нам показали там самый роскошный дворец. Когда-то он был дворцом губернатора еще во времена испанского владычества. И мы спросили, а что там находится теперь? И вы знаете, там находится дом литераторов. Там собираются поэты и читают стихи. Понимаете, ни нефтяная компания, ни офис, и даже не резиденция Фиделя Кастро. Там собираются люди и читают стихи.
А прозу читают Хемингуэя, мне кажется, там должны читать.
Ну, вы понимаете, вот это настолько уже для нас совершенно дико и непривычно. В то время, ну, и настолько прекрасно. Я не знаю, я была просто этим потрясена. Вот. Потом мы в основном путешествовали по маленьким городам, достаточно далеко от Гаваны, на востоке страны. Были в Бараку, это самый-самый дальний город.
Можно я вас простите, потому что это будет достаточно долго. Я хочу вас спросить, вот то, о чем нам говорят, то, что воруют, что много нищих, знаете, которые просят деньги.
Знаете, я бы не сказала, там очень, конечно, низкий уровень жизни, уровень потребления именно. Вот, но при этом очень высокое качество жизни. Понимаете, вот первое, что бросается в глазах на улицах, вот особенно провинциальных маленьких городов, что нету дегенеративных лиц совершенно.
Но говорят грязно. Говорят грязно.
Да, безусловно. Нет. Люди живут вот внутри домов, люди живут в страшной нищете. Просто в страшной.
Но одно дело нищета, другое дело грязь.
Да,
можно жить...
Нет, вы знаете, они живут даже и грязно, можно так сказать, вот внутри своих домов. На улицах городов исторических все-таки там более-менее приведено все в порядок. Но дело даже не в этом, понимаете? Но там нет социальной деградации. Там семьи крепкие. Там после работы, люди заканчивают работу достаточно рано, люди гуляют со своими детьми, причем уже даже достаточно взрослыми.
Спасибо, но да, мне кажется, как раз к социальной деградации можно отнести, если говорят о таком количестве нищих там на улице. А что это, если не социальная деградация?
Может быть, кто-то и просит подаяние, но, вы знаете, вот еще там у нас был такой потрясающий опыт.
Спасибо большое. Я прошу прощения, но просто у нас есть еще звонки. Спасибо большое. И есть еще сообщение тоже. Я была на Кубе в 2010-м. Народ живет небогато, но они очень добры, веселы, семейственны. Там до сих пор бегает копейка «Жигулей», я была в Гаване. Это пишет нам 612.
Ну и в Подмосковье 654 пишет, тоже бывают клянчат деньги, да не только в Подмосковье. Только там кубинцы веселые, поют и пляшут при этом, а наши очень угрюмые.
Кубинцы тащат по мелочи, нет, не тот размах, а наши миллиардами. 654 говорит, что значит в хорошем смысле, я не поняла. Это какой-то... Все, заканчивается у нас время, и заканчивается, наверное, тема с Фиделем Кастро. После новостей мы перейдем уже к другой теме. Сейчас 9:30. 9:36 уже практически в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Екатерина Родина все еще в студии.
Ольга Данилевич тоже еще здесь.
Суббота сегодня, напоминаю всем, 26 ноября. И, как обещают синоптики, будет эта суббота снежной и ветреной. В частности, во второй половине дня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Хотя вот сейчас я смотрю в окно, а там прям такими хлопьями летает снег.
Ну, то есть большой?
Да.
И, кстати, минус один сейчас, но обещают днем до минус трех, минус пять. А, хотя минус один плюс один. Это по области минус три, минус пять.
Порывы ветра до 12 метров в секунду. Ветер южный, юго-западный. Кому это о чем-то говорит? Не мне. Мне ни о чем не говорит.
А еще ты знаешь, что, оказывается, в Москве декабрь начнется с морозов. 15-градусные морозы обещает Росгидромет. А под предварительным расчетом, вот как раз 1 декабря все произойдет. До минус 15 опустится температура, заметное понижение начнется вечером в понедельник, 28 числа. И уже столбики термометров в ночь на вторник будут опускаться до минус 11.
Правильно, сразу зачем эти предварительные ласки? Минус 15. Все, 1 декабря. Минус 15. Ладно, другая, точнее, это первая-то у нас была не тема, так мы вас проинформировали, а теперь тема. Главное на сегодня, на вчера.
На позавчера.
И на позавчера, что важно. Черная пятница вчера прошла. Кстати, удивительным образом в этом году, потому что я помню, как это было в прошлом году, в этом году очень мало сообщений о том, как это было здесь, в смысле, здесь, в Москве, здесь, в России даже. Очень мало сообщений, зато, как всегда, вполне хватает сообщений о том, как это было в Штатах.
И еще я бы сказала, очень мало сообщений, как прошла Черная пятница в России, но очень много сообщений от разных магазинов и представителей услуг с просьбой заглянуть к ним, ведь они предоставляют в Черную пятницу скидки от 20 до 90%. Правда, 90% это редкие, я даже не знаю, где видела. В основном все 20-30%. Вот основная скидка 20% на все товары во всех магазинах. При этом, как правило, все магазины убирают все обычные свои скидки, mid-sale, там, mid-season sale, межсезонные, на которые, может быть, даже было и больше до 30. Они просто все убирают и делают на весь ассортимент 20%
Ровно
скидки.
Ровно неделю назад мы с тобой в этой же студии обсуждали, что все эти...
Китайское что-то обсуждали.
Да, мы обсуждали,
а
что...
теперь мы американское.
Но, тем не менее, мы обсуждали, что как раз вот эти большие распродажи часто, на самом деле, за собой кроют историю с подменой ценников просто. Все то, что стоило в определенное время какую-то одну стоимость, вдруг во время скидок начинает стоить гораздо дороже, просто там списывают какой-то там вот эти вот минус 10%, фактически получается та же цена.
Нет, ну были вчера настоящие скидки реальные, на самом деле. Но я говорю, они достигали максимум 30%.
Расскажи мне, что же ты себе успела приобрести?
Ты знаешь, как-то все пыталась, но не успела. Надо себя ограничивать. В общем, если не ограничивать, так можно все скупить. Хотя вот сейчас в наше время кризисное 20% скидка — это уже скидка. Раньше я бы на такую скидку не позарилась, честно
говоря. Я вчера вечером, ближе к 11, поймала себя на том, что... У меня даже желания не возникло куда-то зайти, что-то купить.
Правда?
Я думаю, что что-то сломалось во мне. Что во мне
почему?
Умерла что правильная женщина, мне кажется, которая должна была просто...
А какая выросла? Какая?
Не знаю. Мне все равно было. Просто вообще все равно. Это странно, но наверняка среди наших слушателей найдутся те, кто воспользовался Черной пятницей, прикупил себе что-нибудь, да, подешевый какой-то.
Да, вообще, что пишут, смотри. Российские ритейлеры быстро освоили западную традицию распродаж. День, когда продавцы дают максимально возможные скидки на ассортиментный ряд товаров. Покупатели дежурят около магазинов с раннего утра, заранее приметив место расположения нужного объекта на прилавке. Это следующий день после праздника Дня Благодарения в Соединенных Штатах. Скидки порой достигают 90%, но в большинстве случаев не превышают половины стоимости товара. Это то, как в Соединенных Штатах воспринимают это Black Friday и Черную пятницу. В отечественной реальности пишут все иначе. В России ажиотаж с ожиданием и очередями пока не прижился. Акции порой номинальные, призваны привлечь внимание, а не продать товар вот по скидке.
Не согласна, говорю уже. Год назад мы сидели и обсуждали в студии «Черную пятницу». Я помню, какие были давки в российских магазинах, в Москве в частности. Сообщение о том, что происходило в московских магазинах, почему-то я сегодня не нашла, но нашла про Казань.
Оказывается, там что-то было.
Самые большие шопоголики, видимо, живут в Казани, потому что именно в Казани в Черную пятницу молодые люди в очереди устроили давку и сломали ограждение в стремлении купить одежду со скидкой. В Новосавинском районе
вот.
Это все произошло в одном из магазинов одежды.
Причиной... Их хипстерами называют этих людей. Вот,
да,
которые
их назвали почему-то назвали хипстерами. Не знаю, почему. Возможно, там какая-то одежда определенная. Ну, так, чтобы под бороду удобно было, ну, для мужчин. Не знаю. Но вот почему-то сообщение из Казани и еще из Владивостока нашла. Но там другая история немножко. Там скорее такая рекламная акция. Там устроили такое шуточное ограбление. Как бы.
Ну да,
люди, которые пришли покупать товары со скидкой, могли после того, как они купили три и более товаров, прийти со своими чеками там, к определенным людям, которые стояли в черном, при этом у всех лестниц было какое-то там ограждение, оцепление, и взломать как бы коробку сейф.
Ну да, покреативили. Но я хочу тебе сказать, почему не было таких ажиотаж и очередей, потому что сейчас можно все купить онлайн, ну все, абсолютно все, и зачем? И накануне, ну и даже сегодня в некоторых магазинах предоставляется там же еще скидки до 20%, и многие заманивают покупателей бесплатной доставкой до двери. Ну, в Москве это уж точно, курьер по Москве. Поэтому вчера можно было шопиться также с удовольствием, лежа на диване, попивая кофейку и все, и получать бесплатную доставку до двери. Кто успел? Кто что вчера себе купил?
Руслан К. Да никак не прошла. Маркетолог на федеральной станции рассказывал, что повышение цен началось еще в октябре, а позавчера упали до той нормы. Что еще?
Нет, ну смотрите, если повысились цены, то мы-то хотим хотя бы сентябрьские, октябрьские цены зацепить. Так вы же не понимаете, что они дальше-то не пойдут вниз?
Елена пишет. Пуховик стоил 22 тысячи, сегодня 17, взяла за 8. Отлично, поздравляем, Елена, хорошая.
В смысле, сегодня 17, а где она взяла за 8?
Она вчера купила, видимо, в Черную пятницу за 8, а сегодня уже все.
А,
цены опять подняли,
уже 17.
И все, да.
Ничего себе.
У Робинзона Круза каждый день была Черная пятница, пишет Филиппок. Профессор разрушит миф и пытается забить в чужие головы. Что? Это как это связано с Черной пятницей? Может, ты мне подскажешь? Сейчас очень сильно продажи упали. В 2014-15 была сильная нестабильность, что создавало ажиотаж. Сужу по всему по своему магазину, да и у людей денег меньше стало. Владимир Чернявский пишет нам.
Я предлагаю, знаешь что, даже завести голосование и сделать три варианта ответа. Есть у нас, смотрите, инициатива. Телеграф пишет сегодня, что есть инициативные люди, которые устали от Черной пятницы и безумства распродаж, просто их раздражает вот эта вся толкотня. Угу. И они предлагают отмечать день без покупок. То есть вообще в этот день ничего не покупать, ни на какие сайты не открывать никакие сайты. Вот вообще сидим без покупок. Есть люди, которые помешаны на Черной пятнице, а есть люди, которым все равно. Вот им нужно сегодня купить кофту. Ну, вот они запланированы на пятницу. Пошли, купили. Не нужно, они не пойдут. То есть относительно Черной пятницы нет в их умах никакого ажиотажа.
Итак,
давайте.
Первое, не покупать. Принципиально не покупать
вот
в Черную пятницу.
Принципиально день без покупок. Потому что вам кажется, что скидки надуманы, раз, а два — это толкотня, очереди, и вообще вас на крючок как рыбку ловят, вам это неприятно.
134-21-35. Вы принципиально не покупаете в Черную пятницу ничего.
Это у вас день без покупок.
134-21-35. Вы покупаете, потому... И даже, может быть, принципиально покупаете именно в Черную пятницу. 134-21-36.
Ждете. Ведь многие магазины, знаешь, предзаказ. Там, если оставишь электронную почту, тебе за 6 часов до начала Черной пятницы пришлют приглашение на сайт со скидками, и ты там можешь шопиться раньше других. Вот вы следите за всеми новинками.
И третий вариант, вам все равно 134-21-37. Все равно, в какой день покупать или не покупать что-то. Еще раз напоминаю номера. Вы принципиально не покупаете в Черную пятницу. 134-21-35. Вы, скорее, принципиально покупаете и ждете именно в Черную пятницу. 134-21-36. И вам просто все равно, в какой день покупать, не покупать. 134-21-37. Продолжается голосование, которое мы уже запустили. Вот пала подписка за год. Зачем ты рассказываешь нам про подписку на определенный телеканал? Не знаю, зачем.
Ну, тоже, потому видимо, что там скидка. Потому
тоже
что скидка
черная
в Черную пятницу.
7373-948. Это телефон прямого эфира. Код города 495. Сюда вы можете звонить, чтобы рассказывать, что же вы вчера успели приобрести или наоборот. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Дело в том, что у нас в России что-то покупать смысла нету вообще. То есть в любом случае за границей все будет дешевле.
А вот сейчас вот последние годы, говорят, тенденция обратная, потому что магазины
обратная
приспосабливаются
есть,
под,
да,
наш,
на товары,
под наш.
На определенные товары, угу. Да. У нас цены намного ниже, ну да, или хотя бы приближенные к лучшим импортным ценам, скажем, которые за границей вот существуют. Но это только на некоторые товары. А на большинство товаров все-таки у нас цены намного завышены.
Нет, но вас сейчас многие осудят, и я даже готова к этому, потому что я не могу себе позволить несколько раз в год ездить и где-то покупать за границей вещи. Я буду покупать все равно тут, я здесь живу, я здесь одеваюсь. Ну, ем здесь.
Ну да, ну и... вот, например, одежду покупать, это в любые времена, в то же время и сейчас. За границей намного дешевле, например, покупать одежду. Это обувь, одежда, намного более серьезные там распродажи, намного более низкие цены.
Ну, вот. Вы так предлагаете дожидаться Черной пятницы и ехать в Черную пятницу куда-нибудь в Европу или в Штаты или еще куда-нибудь, но только
я
не
думаю,
в России.
Я думаю, это будет выгоднее, тем более, что можно не особо дорогие взять поездки. Вот, если заранее, скажем, выбирать и накупить на целый год.
А купится поездка-то?
Нормальных
товаров. Вот мне кажется, нет.
Конечно, конечно.
А во мне нет, кажется. Хотя я лично не пробовала, но и не планирую.
У реальных людей денег куры не клюют. Об этом Скайер свидетельствует своими действиями. Вот только что этим людям покупать, у них и так все есть. Лично я прикупил книгу из серии «Зарубежный детектив», говорит Алексей Романов, врач. Есть замечательные стоковые магазины, там бывают еще и распродажи. Адреса и названия не скажу, Абдулхамид. Принципиально нужно идти адресно, только это и ничего в нагрузку. Это и есть способ наколоть хитрый маркетинг. Руслан К. Я не могу произнести вот это вот ваше слово.
44 ты читала, да? Если бы налоговая устроила Черную пятницу, скидки на налоги, вот это был бы ажиотаж.
Надо предложить, мне кажется.
Тогда не Черная пятница, тогда все белое. Белопятница какая-нибудь. Русская, истинно русская белопятница, а не американщина какая-нибудь. Напомню, идет голосование. Да. 134-21-35. Если в Черную пятницу вы принципиально от покупок отказываетесь и хотите переименовать для себя этот день в день без покупок. 134-21-36 вы звоните, если Черная пятница для вас принципиальный день для покупок, и вы ее ждете и отслеживаете все акции. И третий номер для голосования 134-21-37 вы звоните, если вам все равно. Вам нужна кофта в пятницу. Вот пойдете, купите. Вы не следите Черной пятницы, вам все равно на нее.
Я вообще ничего не покупаю, пишет 54-й. Денег нет, а премьер велел держаться. Вот я теперь 29-й панфиловец, пишет.
Да.
Держитесь. Ну, молодцы, значит, вы держитесь.
А вообще, знаешь, на будущий год, я себе так думаю, нужно оставлять все-таки некоторые сбережения на Черную пятницу, потому что к Новому году все равно подарки покупать. А вот, наверное, выгоднее в конце ноября их купить, может быть, чуть дешевле, чем перед Новым годом, когда цены, я думаю, пойдут вверх.
Может быть, в следующем году я опять приобрету в себе рачительную женщину и начну вот это вот делать. Но пока, говорю, почему-то я об этом вообще не подумала. Хотя, надо сказать, что все сообщения, смс, я имею в виду, от всяких разных магазинов с предложениями выгодными, начали поступать, мне кажется, еще неделю, наверное.
Да, в некоторых магазинах пятница целую неделю идет. Там в некоторых магазинах парфюмерии сделали скидки в течение недели. И еще, знаешь, а я всегда захожу на все ссылки, которые мне присылают из разных магазинов. Просто чтобы убедиться...
Скрупулёжная какая, посмотрите.
Нет, серьезно, чтобы убедиться, что там, например, если говорят, скидки 90%, чтобы убедиться, что ту обувь, которую я хочу, она, на нее нет скидки 90%, и спокойной душой закрыть эту вкладку и жить дальше. Потому что, ну, как это возможно, если действительно, а вдруг на ту пару, которая мне понравилась, 90% скидка, а я ее упустил? Нет, надо проверить. Правда, время потрачено зря.
Луис Альберто пишет, я в черный четверг купил себе свитер за 1300 рублей.
А там вы могли бы... 1400?
1500. Помню, воочию видел фуру, перевернувшуюся на переезде. Вот была распродажа в кавычках. Народ растаскивал технику по домам, а водитель сидел и плакал. Не пятница была, говорит Алексей Романов. Прям грустно. Цены не меняются, Павел уверяет. Ну вот смотрите, у нас есть живая Екатерина Родина, которая уверяет, что меняются цены, и правда,
нет,
она сама себе ничего не купила.
Нет, меняются. 20% скидки есть, 20-30, но не больше. Ну 30% обычно на весь ассортимент.
Смотри, такие милые у нас слушатели. Абдулхамид пишет, хочешь хорошо приодеться и приобуться, лети на распродажи в Милан.
И надо было добавить спонсор Абдулхамид.
А я
ну как ты должен
не,
завершение.
Помнишь, даже, наверное, до сих пор это все есть еще возле Кремля... улица магазинов, не будем называть каких именно, и там прям такая большая вывеска, баннер «Миланские цены». Я что, должна порадоваться? Миланские цены — это очень круто или что? Это очень дешево, серьезно?
Ну, судя по Абдулхамиду, да, а так вне контекста нет. Кажется, что нет. Большинство это просто маркетинг, Павел. Да, мы об этом говорили. Подарки на следующий Новый год надо покупать на Таобао перед китайским Новым годом. Там скидки огромные. Ну да, это как раз вот в китайский праздник, который был некоторое время назад. Все это мнимые скидки врут нам, как телевизор 654.
Давай возьмем звонков в парочку. 7373948. Что вы вчера себе купили? Здравствуйте.
Алло, Оль, Кать, доброе утро. Андрей,
доброе утро.
10-й. Я вчера куртицом себе прикупился, куртеечку нашел за 2000 рублей. Ну, правда, к слову тут сказать.
Тепленькая?
Но там скидка была только из-за того, что их всего две штуки осталось.
А я думала, пуговки не хватало.
Угу. Нет, куртиечка на самом деле замечательная, но я вам хочу рассказать у себя по работе. Ну, я, соответственно, окнами занимаюсь. Ну, вот не поверите, да, вывесили баннер на самом деле на сайте. То, что «Черная пятница», сделали реальную скидку порядка 5%, да, ну, 5-6. Оставили стандартную мотивацию для менеджеров. Вуаля, заявки есть на сегодня вот 4 штуки.
А обычно их нет? Ну, то есть на сколько спрос-то увеличился?
Вы знаете, вот на данный момент заявки вот на оконные конструкции, ну, заявки на замер, на заключение, ну, где-то порядка одной, ну, максимум двух в день.
Вот.
Скажите,
пожалуйста.
Большая, у нас есть, соответственно, эти заявки. То есть, ну, отдел маркетинга работает. Но сегодня вот как в сезон.
Скажите, 5-6% скидка. Ведь эту скидку вы можете предоставить, например, постоянному покупателю по какой-то дисконтной программе. То есть это скидка такая рядовая.
Безусловно, но сегодня это все идет без согласования. То есть все это совершенно спокойно делается на месте. И дополнительно можно позвонить начальнику отдела продаж, дополнительно можно еще барочку взять. Процентов. То есть, в принципе, я считаю, что если, допустим, покупать какую-либо вещь, ну, скажем так, у нас в компании позиционируется больше, ну, нежели, ну, премиум-сегмент больше, да, ну, вот и реально, допустим, сегодня покупая премиум-сегмент, можно получить, да, вот цену вполне себе достойную.
Спасибо большое. Смотрите, можно быстро
еще... Конечно, не
90%.
Ну, окна поменять себе.
И не 30 даже.
Даже не 35-6.
Но все равно, видишь, есть много желающих, и уже сразу повысился спрос. Свитер стоил 1800 рублей, Луиса Альберта. Спасибо большое. Как бы мы жили-то без этой информации. Отвлеку вас еще раз. Милан уже не тот. Да и зачем ехать в Италию? Все миланское по сходным ценам можно прикупить в китайском интернет-магазине.
Ну, качество не то. Ну, правда, не то качество. Там есть все у китайцев, но, может быть, на том же заводе производят разного качества вещи. Наверное, это и так, но пуховики, вот я снимаю, а у меня все нутро из пуховика остается на мне, как курица. И вот все в таком стиле.
Про пуховики, ну, правда, про пальто. Владимир Пантелеев. У меня девушка, говорит, мерила пальто в одном из интернет-магазинов во вторник. Оно стоило на сайте 9 тысяч рублей, а в черную пятницу на это же пальто стояла зачеркнутая цена 20 тысяч. Реально была 17 тысяч. То есть что, они на 8 тысяч еще повысили в черную пятницу?
А почему нет?
Ничего себе. Хотя... А, так, что-то я уже много от одного и того же слушателя надо разнообразить. Герман пишет, я рад за вас, стали более лучше одеваться, да еще и со скидкой. Пока в России есть нефть, в Милане есть Абдулхамид.
Да,
Александр,
это известно. Ну что, подведем итоги голосования?
Давай, останавливаю. Та-та-та-та-там. 31% наших слушателей говорит, что не покупает принципиально в черную пятницу себе ничего.
А кто следит за черной пятницей? Сколько таких?
4%.
4% всего. Для кого?
Для кого устраивают это
Для
все?
Кого смс-рассылки? Думают умные головы, как привлечь вас, какие слова вперед определенники поставить, как вас заманить.
Дорогие маркетологи, мы хотим вам отправить, да, результат нашего голосования.
Ну, а сколько?
65%, соответственно,
вот им все равно.
Говорят, что все равно.
Магазин. Я сейчас запишу. 65, 4 и сколько?
65, 4 и 31.
31. То есть больше половины наших слушателей вообще на «Черную пятницу» внимания не обращают. Ну, правильно, все так и пишут, что пока немного не прижилась эта тенденция, но, возможно, в последующие годы
приживется. В связи с чем, интересно?
Не знаю, а просто постоянство. Просто каждый день, если долбить одно и то же, то в конце концов ты с этим срастешься.
На этом мы одну тему про деньги завершаем. Продолжим буквально через несколько секунд. Рассказывай нам про деньги.
Для меня это невероятным открытием стало, оказывается. И мне кажется, можно верить такому исследованию. Но, по крайней мере, платежная система Visa, вот она сама провела исследование социологическое. И оказалось, что чаще всего граждане используют зарплатные пластиковые карты только для того, чтобы снять с них получку и положить в кошелек. И поэтому практически 94% так поступают, отказываются граждане России от банковских зарплатных карточек.
А там карточек. История именно в том, что все веселье заключается в том, что получают и сразу же снимают,
ну,
или
да.
В принципе пользуются картой только как не кредитной?
Нет, пользуются картой только для того, чтобы получить зарплату. Ну, то есть ты приходишь на работу, тебе выдали карты, ну куда деваться, если в бухгалтерии не выдают наличкой. День зарплаты, все идут в банкомат, снимают деньги, ну и потом откладывают, тратят и так далее. То есть просто карточку используют как такой системный посредник между работодателем и вами для получения зарплаты. Такое безграмотное с финансовой точки зрения поведение необходимо менять, считают эксперты. Недоверие к зарплатным картам выразилось в одном интересном факте. Почти треть опрошенных, 29%, если им надо что-то купить, а под рукой нет наличных, используют для расчетов другую, не зарплатную карточку. Дело в том, что они боятся мошенничества, в результате которого могут потерять свой пластик. По этой же причине 36% участников исследования сразу переводят средства зарплатной на другие карты или на электронные кошельки. Смотри, каждый третий переводит на другие карты, а две трети идут и снимают наличку.
Просто это получается именно с зарплатными картами. Именно зарплатных карт они не хотят платить.
Смотри, фактически...
Осуществлять он всякие...
Да. 94% не доверяют зарплатным картам. Mm-hmm. Одна треть из этого числа людей идут и переводят, ну, как не идут, а переводят на другие свои карты. А вот две трети, большинство, все-таки идут, снимают наличку и кладут их под подушку.
Получка звучит как музыка, пишет 448.
Да, мне тоже нравится. Получка, получка.
Я хочу тоже голосование. Что?
Давай.
Давай мы свое заведем. Новое. Два, я думаю, варианта у нас будет. Да?
А у тебя зарплатная карта, ты ее используешь для оплаты в интернет-магазинах?
Да, да.
Вот и я тоже.
Я не участвую сейчас в голосовании, я не могу. Я с тобой тут работаю. Два варианта у нас будет с тобой для голосования или три, как ты считаешь?
А ты какой хочешь голосование?
Ну, голосование как раз. Вы используете карту зарплатную исключительно
давай,
для
давай
того,
Давай три.
Давай три? Хорошо, уговорила. Быстро.
Давай три. Значит, первый вариант будет, вы получаете, участвуют в голосовании только те... Ну как, те, у кого есть зарплатные карты. Кто получает деньги на работе на эти карты.
134-21-35. Вы используете зарплатную карту исключительно для того, чтобы получить эту зарплату, снять ее тут же немедля и тратить уже наличные.
Да, ну да, да, да. Да. 134-21-35. 134-21-36. Вы с зарплатной карты переводите деньги на другую карту, которая не зарплатная, и вам ее не жалко где-то оставить или расплатиться по счету. Ну, в общем, зарплатная карточка у вас пустая. Остается. И третье, вы на зарплатной карте все оставляете, вы ничего не боитесь, и зарплатную карту используете при покупке в интернет-магазинах, при оплате в таких магазинах стационарных. В общем, зарплатная карта везде с вами всегда.
Еще раз телефоны. 134-21-35. Вы снимаете наличные с зарплатной карты на следующий, а то и в тот же самый день, когда получаете получку. 134-21-36. Вы переводите деньги с зарплатной карты на другие карты. 134-21-37. Вы пользуетесь, собственно, теми деньгами, которые на зарплатной карте при расчетах всяких разных любых других. Все, голосование началось. Алексей Романов. Зарплатная карта, как правило, не кредитная. Максимум дебет готовы с овердрафтом платить зарплатной картой. Мой жизненный принцип – сам пополняю, сам трачу.
Нет, мы не говорим о том, что о зарплатной карте мы хотим как-то в кредит уйти в минус деньги. Нет, мы говорим вообще, в принципе, о доверии к зарплатным картам. Люди боятся доверять зарплатным картам и пытаются снять либо наличку, либо перевести на другие карты. Но вот тех, кто снимает и не переводит никуда, таких больше.
Надо вообще ничего народишки не перечислять, определить паёк, видимо, и выдавать его на... Не корзиночки, пишет 654-й. Добренькие 654-й. Давай один звонок, 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы пользуетесь зарплатной картой каким образом?
Одним из тех, которые вы описали. У меня есть еще одна карта, выданная в этом же банке. И как только поступают зарплаты, я перевожу их на вклад.
А чего вы боитесь?
Необходимости.
Почему?
Потому что слип можно снять с этой карты, и все, и потом будет доступ к моим деньгам.
А кто
я сам регулирую.
А кто будет слип снимать, я не понимаю, но также с вашей другой картой?
Очень просто. Наша страна является лидером кардинга вообще, я думаю, не то что в Восточной, во всей Европе. И
Нет. Чем отличается зарплатная карта от незарплатной? Почему незарплатная надежнее?
Она не ненадежнее, но когда есть доступ к счету незарплатной карты, то ты не боишься. Ты поймешь, что тебя, допустим, хотели снять 5000, и ты взял и заблокировал эту карту. Вот,
то есть у вас меньше
зарплаты,
не заблокируешь.
Понятно. Спасибо большое.
У нас время
кстати,
в этом я сомневаюсь, потому что все равно карта принадлежит тебе, и ты можешь позвонить в банк и заблокировать ее.
У нас не осталось на самом деле времени, поэтому мы останавливаем голосование и подводим просто итоги. 47% наших слушателей говорят, что снимают наличные в этот же день с зарплатной карты. 24% уверяют, что переводят деньги на другую карту. И 29% говорят, что пользуются всем тем, что есть на зарплатной карте в течение месяца, а то и дольше. 10 часов сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6 минут... 10 часов 6 минут.
11-го.
Спасибо большое. 26 ноября, суббота, Екатерина Родина в студии.
Ольга Данилевич, всех приветствуем.
Доброе утро.
Не можем мы уйти от зарплатных карт, потому что сообщений куча, и мы напомним, как проголосовали вы. Снимаете сразу с карты деньги, с зарплатной, как только падает вам зарплата. 37% среди наших слушателей
47.
Таких. 47, да?
47,
а, не, прости, пожалуйста.
47.
47, то есть почти половина идут и снимают сразу деньги наликом. 24% тех, кто переводит сразу на другие карты не зарплатные, потому что они чего-то опасаются. И 29% тех, кто не заморачиваются и зарплатную карту используют для интернет-платежей, для вообще всех платежей, просто оставляют деньги на зарплатной карте.
Мы хотели у вас спросить, что движет вами? Что,
искренне почему? Я не понимаю, почему вы считаете, что зарплатная карта, хранение на ней денег это опасно. Объясните, расскажите нам, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. А вот после этой темы я так немножко...
Анонсирую.
Вот анонсну. Хотела сказать, но нет такого слова. Я уже придумываю сейчас. Да, тоже будем говорить, но не про нашу, а про очень большую зарплату.
Про очень большую зарплату, чуть попозже.
Но тоже на карту, наверное, он ее получил, правда?
7373-948.
Как карта выдержала, не лопнула? Я вообще представить не могу.
7373-948, код города 495, это телефон прямого эфира, СМС... номер для смс-сообщения плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Давайте, расскажите нам с Катей, что движет вами, когда вы переводите деньги, снимаете их в этот же день или оставляете их на карте. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня больше всего беспокоит, значит, что? Что это еще пока не мои деньги.
Это
те
как?
Деньги, которые мне заплатила фирма. Вот, и она в любой момент... может взять какой-то и сделать запрет на эти деньги.
Это что такое вы говорите?
Это какие работаете?
Нет, какие проблемы раз, и два, как это запрет могут, если карты уже, если деньги уже на вашем счете лежат, как она их может тут обратно?
У многих людей есть вот такую вот предрасположенность бояться вот этого, понимаете? Вот, что это деньги, те, которыми может манипулировать фирма, на которой они работают.
Но это же не так.
Вот. Поэтому многие вот этого боятся и хотят сразу перевести эти деньги либо на другую карту, либо просто снять наличку.
Вы скорее что делаете?
Это же финансовая безграмотность, о которой эксперты нам рассказывают, нет?
Ну, мне как-то без разницы. То есть я храню эти деньги настолько долго, насколько мне это нужно. Вот, потом снимаю. Но многие боятся этого. То есть я со многими разговариваю. Вот, с коллегами.
Нет, ну, и можно бояться, что сейчас в студию, например, к нам зайдет Дед Мороз и скажет, давайте Новый год уже завтра, и мы все с вами пойдем праздновать. Но этого же, вряд ли это произойдет.
Ну, да.
Ну, спасибо большое.
7373-948, телефон прямого эфира. Почему вы так боитесь зарплатных карт, деньги снимаете и переводите?
Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Я, честно говоря, вообще не понимаю, откуда вот этот страх у людей. Я вот много-много лет получаю деньги на карточку, я ни разу в жизни с нее не снимал наличными. Я все время вот карточкой плачу. Они там лежат. Вот ничего со мной не случилось.
Как вам хорошо, вы платите, а деньги все лежат. Не заканчивается. Очень удобненько, мне кажется.
Ну, скажите, как вы думаете, другими людьми, ну, вы уже сказали, что не знаете, почему они так поступают, но наверняка в вашем окружении есть люди, которые так поступают. Вот что они вам говорят?
Ну, я никогда не спрашивал, но я предполагаю, что этими людьми движут какие-то предрассудки такие средневековые. Но есть очень много вещей, в которые люди верят. Там, что можно испортить зрение, если читать в автобусе, что прививки вредны. Там, ну,
спасибо.
Есть много людей,
да, спасибо.
Люди склонны верить. Карточки опасны.
А давайте тогда попросим позвонить этих людей. Вот нам звонят те люди, которые про других говорят, что они там что-то боятся. Вот вы конкретно снимаете деньги с зарплатной карты, потому что как только зарплатная карта... вы сразу очень боитесь, вот деньги появились, вам бы скорее снять, а то пропадут уже завтра. 7373-948, телефон прямого эфира. Объясните вашу мотивацию. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у моего сына зарплатная карта, он военнослужащий.
Угу.
И все штрафы ГИБДД, его автоматически у него забирают с этой зарплатной карты, и он даже не имеет возможности посмотреть, за что он платит, и почему.
Как это происходит?
И отспорить.
А какова система?
Нет, не очень. Да. Так, а штрафы, ну то есть регулярные штрафы в месяц,
ну, вот
то есть есть?
Ну, ГИБДД, да, да. Его, у него забирают с карточки.
Ну,
хочет,
а,
он
но,
не хочет.
Но, так, а как это не хотеть? То есть вы не хотите платить штрафы, поэтому хотите
нет,
снимать?
Нет, дело не в этом. Он же, допустим, нам приходит, вот мне приходит штраф, да, я смотрю, где, когда, чего. А может быть, мне неправомерно бывают случаи, когда отпариваешь свой штраф в ГИБДД.
Да, бывают случаи, когда идешь и доказываешь, и
да,
возвращают
да.
деньги. А, так
да.
Вот о штрафах информацию никакую нигде нельзя посмотреть, и о выписке с карты, что у вас снимают, нигде нельзя посмотреть?
Ну вот, не знаю, получается, что нельзя, наверное.
Ну, наверное, можно, я
спасибо
все-таки
большое.
Думаю.
Спасибо большое.
Не может такого быть,
что
мне
нельзя.
Кажется, что вот деньги, и они вдруг уменьшаются, и их на карте нет, потому что кто-то пришел и за что-то снял там деньги. Как-то это должно документации подлежать.
Смотри, вот нам начинают объяснять 296-й зарплатных карт, кэшбэк, например, кэшбэка нет, например, или процент на остаток переводишь на другую, с которой платить выгодно.
Вот это я понимаю.
Это я тоже понимаю. Вообще снимать с карты теоретически могут судебные приставы различного рода неплательщиков, говорит
да.
нам Александр Фельдман. Так что...
Но это не плательщики, ты понимаешь, должны быть. То есть
Дри
тогда
пишет,
уход...
плачу везде в интернете второй картой, так как на зарплатной копится сумма, к тому же на зарплатной нет PayPass.
Ну, вот это понятно, я понимаю. Это принимается. А те, кто опасается, вот нам-то исследование платежной системы Visa о чем говорит? Что опасаются 94% граждан России, и быстрее пластиковые карты зарплатные освобождают от денег, потому что боятся, что своруют эти деньги, переводят средства на другие карты, электронные кошельки, боятся мошенничества, в результате которого могут потерять свой пластик и так далее.
Смотри, у нас наши слушательницы, сразу несколько слушателей говорят, что штрафы на автооплату устанавливает сам владелец карты, поэтому зря она жалуется на то, что что-то
можно
непонятное.
Можно и на автоплатеж установить, и на коммунальные услуги.
Вот, у зарплатной карты один недостаток, нельзя сделать ее дубликат для супруги. Звонящей даме деньги с карты снимают приставы, а все штрафы на сайте ГИБДД и на госуслугах, Алексей Романов. А, как раз если нет PayPass, то такая карта безопаснее, Александр Фельман считает. А, просто многие, 98-й год помнят, многие карты тогда аннулировали, 119-й, простите.
Ну, то есть у многих память, если дома, как при война, если дома есть хлеб, значит, есть что поесть, то есть хлеб нельзя выкидывать. И если ты
если
можешь
подержать... Если дома есть деньги наличные.
Да, если ты можешь подержать бумагу в руке, вот денежные знаки, то тогда у тебя есть деньги. А вот... такое какое-то наличие отстраненное, что где-то у тебя там лежат деньги, которые ты не можешь пощупать, то их фактически нет. Может быть, такое присутствует мышление? 7373948.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Расскажите нам про вашу зарплатную карту.
Расскажите нам про ваши денежки.
Про зарплатную карту, значит, я снимаю по одной простой причине, потому что я перестраховываюсь. Потому что настолько банк у нас капризный, что то карта не работает в нужный момент, то еще что-нибудь...
А вот это тоже момент, потому что кто знает, может, у этого банка, если он не очень надежный, завтра уже отнимут лицензию. Это тоже один, мне кажется, из поводов, почему люди могут переводить.
Так могут и отнять лицензию у другого банка,
да,
в котором
но
ты даже
есть,
не ожидаешь,
есть,
куда ты переводишь.
Согласись, есть какая-то, какой-то перечень банков, которым доверяют больше, ну, потому что они больше,
есть.
Эти банки. Вот. А есть такие малоизвестные.
Я вас понял. Вторая причина, почему я снимаю, это просто потому, что сейчас настолько все нестабильно, и я являюсь высококвалифицированным специалистом, но тем не менее легко могу остаться, например, без работы. Да, ну, так, к сожалению, складывается на моей работе. И у нас просто могут эту карту заблокировать. Уже такое было не единожды, и все. И потом ты двери для тебя закроют, и иди там разбирайся, судись, там что угодно делай, понимаете.
Не работайте в ненадежных конторах. Спасибо большое за ваше мнение. Сергей пишет, банальные сбои в системе, и вы не можете расплатиться картой. Именно поэтому люди снимают.
А, ну наличку тогда
да,
имеется в виду.
Да.
Чтобы какой-то...
Ну вы смотри, нам же разные варианты объясняют,
да.
почему. Деньги на карте в банке — это не ваши деньги, а банк-канал — это уже ваше. Зарплатную для расчета не использую, с ней перевожу на карту с кэшбэком и часть нала снимаю, меняю на доллары, пишет Кей. Так, кто еще? Я снимаю, Ольга, офф, потому что наличкой расплачиваться надежнее, случается момент, когда обойдешь несколько банкоматов и не снимешь деньги. Такое тоже бывает.
А бывает до сих пор там места, где не принимают пластиковые карты.
Да, бывает. Это очень...
Ну, кстати, до недавнего времени же в метро не принимали. Меня это так коробило, но сейчас-то в метро можно картой расплатиться. Какая красота.
Пришла цивилизация в метрополитен, в подземелье в нашей...
Чтобы получить карту, нужно расплатиться картой. Красота.
Давай последний звонок по этой теме примем и все завершим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. За пользование картами начисляют такие бонусы огромные. Например, дочка пошла в детский магазин и купила на 3600, а заплатила 1600. А 2000 это у нее скопились бонусы.
Спасибо.
За пользование картами.
Именно
за кафе, за все.
Да, я знаю. Именно так поэтому что? Вот есть такие услуги. Спасибо. У многих банков, и как раз они привлекают к себе этим клиентов. И клиенты несут эти деньги туда, чтобы копить бонусные баллы, получать, да? Ну, теперь понятно.
Всё, давайте тогда... выдохнем и перейдем к другим деньгам.
Фух.
Другие деньги совершенно другие.
Давай чужие
совершенно
деньги
другие
посчитаем.
Совершенно другие в смысле, да.
А их даже, очень я понимаю, в любом случае карта использовалась, потому что такие деньги, никакой кошелек.
У нас стало модно тут, знаешь, с чемоданами появляться, с деньгами в обществе.
Тем более, что если покупаешь самый дешевый билет, куда-нибудь летишь, совсем эконом-классом, совсем вот билеты совсем дешевые, они же идут без багажа, они идут только в срочной кладе до 10 килограммов.
Отлично, чемодан подходит.
Вот, ничего не надо с собой брать, просто ручная кладь, 10 килограммов, сумочка.
10 килограммов.
10 килограммов денег и никакой одежды. Все, и улетел
я
по дешёвым
билетам. Я не знаю, сколько весит 95 миллионов рублей, но, возможно, это правда были деньги на карте. Речь идет о гендиректоре Почты России Дмитрии Страшнове, который подозревается... Правильно, да?
Я даже не знаю, как подозревается, как не подозревается. Получил
он
деньги.
Генпрокуратура попросила провести проверку в связи с получением Дмитрием Страшновым вознаграждения в размере 95 миллионов рублей. Это все произошло. Выплачивали ему вознаграждение за 2014 год, да. Сумму согласовывали в июне прошлого года.
Оля, 2014 год, когда все покупали телевизоры.
А кто-то...
Когда... Ну, вот грянула как раз вот эта яма кризисная, когда...
Это еще не кризисная, если... все.
Подожди,
если...
за 14-й год, значит, в 15-м он получил как раз.
Да, он в 15-м
как раз,
получил.
Конец 14-го года. У нас же в 14-м году осенью началось кошмар-кошмар и доллар возроста в
декабре.
В то
время, когда вы стояли в отделениях Почты России и не могли получить свою посылку, заказанную еще когда-то очень давно, и тут наконец-то она пришла.
И радовались, что успели заказать по тому курсу доллара, что был летом.
Дмитрий Страшнов получил свои 95 миллионов рублей, потому что молодец. Ну, и так называется, видимо.
Вообще, когда я слышу «Почта России» в новостях и начинаю обсуждать, у меня ёкает сердце. Я, потому что у меня давно отношения завязаны с «Почтой России», я очень давно с ней то дружу, то ругаюсь, то ссорюсь, то мирюсь. Контора. И вот этот Дмитрий Страшнов практически родной человек. Правда, я его глаза никогда не видела, даже не знаю, как он выглядит. Но теперь я знаю, что у Дмитрия Страшнова есть...
Как
было
минимум.
В 2014 году, когда ни у кого не было таких денег, ни у меня, ни у моих знакомых. Вот у него было 95,5 миллиона рублей.
Это только, подождите, это же только вознаграждение,
да,
это гонорар.
Это просто вот единовременная выплата. В конце года вот нате, получите, распишитесь за то, что хорошо проработали 2014 год.
В Минкомсвязи, в свою очередь, говорят, что обвинения в адрес Страшного не обоснованы. Ведомство заявило, что сумма, указанная Генпрокуратурой, в размере 5 400 000 000, а это что за сумма? Сейчас я потерялась уже. Как отметили в прокуратуре, прибыль образовалась в компании за счет полученных из федерального бюджета 5 400 000 000 рублей. Вот, он получал вознаграждение за то, что Почта России прибыльно сработала, скажем так.
Да, государство, значит, в Почте России 5 миллиардов, а он получал бонус как руководитель.
Да,
правильно?
Да. Угу. Так вот, поговаривают, что якобы надо будет вернуть. Сам Страшнов на это говорит, что не видит причин возвращать деньги и отказываться от выплаченного вознаграждения, поскольку было начислено на все это счастье государством.
Я не вижу причин для отказа от бонуса. Во-первых, этот бонус я не себе не я себе начисляю. Этот бонус начисляет мне государство. Заявил Страшнов.
И тут важнее вторая часть.
Да.
Если государство в лице министерства или правительства России, которое эти постановления выпускало, эти постановления отменит, и, соответственно, будет некая директива прямая, посмотрим. Но на самом деле, считаю, что это был бы очень плохой прецедент для рынка в целом. Вот к этой фразе я хочу прицепиться.
Отклонение от закона — это не совсем то, что необходимо делать сейчас. Говори меня... дальше страшно.
Так, меня больше интересует здесь, что это будет плохой прецедент для рынка в целом.
Да.
Слова страшного давайте комментировать, потому что что значит плохой прецедент? С одной стороны, государство действительно согласовывает эту выплату и его начисляет. И Страшнов ее получает. Теперь вдруг Генпрокуратура считает, что эта сумма была слишком большой.
Необоснованно
большой, но да. Государство ее начислило. Вы как будете расценивать ситуацию, если вдруг у Страшнова отберут эти деньги? Что-то с рынком не то. Кризис вообще ничуть не закончился, все только ухудшается, и государство пытается вернуть себе хоть какие-то деньги, пересматривая предыдущие свои решения. Или это какое-то восстановление справедливости, торжество справедливости.
Вот правильно я аналогию проведу? Да. Прихожу я, например, какую-то услугу, какую-то консультацию, врачебные, допустим. И тебе говорят, стоимость консультации у врача, доцента 3000 рублей. Ты даешь 3000 рублей или 3,5, допустим, там что-то, а потом возвращаешься и говоришь, нет, что-то много, и тещёнку я заберу обратно. Вот это так? То есть уже вроде бы как отдали и выписали, и все нормально, но потом человек,
не
который давал...
Не проводи аналогии, показал... тут ты покажешь свое отношение к этой истории, а мы пока хотим узнать отношение наших слушателей.
Ну давай, давай.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, и твиттер говорит МСК, туда пишите все, что думаете по этому поводу. Отобрать деньги, отправить его в Магадан, в Феодорий.
За что?
Как, за что?
А за слишком что? Много? За то, что он принял?
Слишком...
Он должен был что? Не слишком
мне
много.
Мне не надо.
Не
знаешь,
нужно.
Такая советский прекрасный плакат, это... когда мужчине да. предлагают рюмку, и он только...
Да,
и
что только там не пишут креативные люди.
Почта
понимаю.
«Россия» — это воистину дом Грейджеров. Работают они по пословице «то, что мертво, умереть не может», а получают по девизу «мы не сеем».
Вообще, конечно, на месте Страшного нужно было бы взять эту премию и раздать всем сотрудникам почты, которые получают... Ну, они, по 7-15 тысяч рублей даже в Москве. Вот у нас висит вакансия, висела вакансия. 7 тысяч рублей полный рабочий день. 12 тысяч рублей
Марская
полный рабочий
а если
день.
Уже потратил, отдать то, что купил на эти деньги?
Нет, просто отдавать деньги из других денег. Или продавать то, что купил.
Справедливость. Плохой прецедент, когда миллионные вознаграждения за убыточную деятельность, Владимир Ско пишет. Вот тут вопрос, да, кстати, в этой прибыльности, которую Почта России оформила как прибыль, на самом деле деньги из бюджета. 7373948, что думаете вы по этому поводу? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, девушки. Сеанс. Да, у меня тоже все время отрицательные, так сказать, опыты с работой с этой российской почтой.
Ну, давайте все-таки конкретно по вознаграждению. Конкретно по вознаграждению Страшного. Что вы думаете, надо ему возвращать, не надо эти деньги возвращать?
А как, если он там все правильно, документы оформил, никак мы не берем. Естественно, я против того, что такие суммы выплачиваются. Это воровство и мошенничество. Но он наверняка все правильно оформил, и ничего мы не сможем сделать, и никто не сможет.
Ну, раз уже выдали, то возвращать точно не стоит и настаивать на этом в
как
судебном порядке.
Я вообще за то, чтобы конфисковывали, если мошенник, значит, конфисковывали.
Вот а почему мошенник? Вот мошенник на каком основании, скажите, пожалуйста? Если государство санкционировало выдачу ему 95 миллионов рублей в виде бонуса.
Я так понимаю, что эти 90 миллиарды выдавали для того, чтобы он сделал работу почты еще лучше. А он, на основании того, что вы эти деньги выдали, решил просто себе их списать в премию. Вот и все.
Нет, мне кажется, там ситуация немного другая. Ну вот выдали 5 миллиардов, а он как руководитель этого подразделения, куда деньги, он говорит, я возьму себе, или он там же согласовывает
всё. Государство ему говорит, в каком связи, вот в частности...
Возьми себе часть, потому что ты сейчас
молодец.
Такую работу проделал, огромную.
Юрий, смотри, говорит, объясняю на пальцах. Господин министр связи Никифоров назначает главой Почты России своего старого друга. Потом выделяет Почте России госсубсидии в 5 миллиардов рублей. Ну и на закуску утверждает зарплаты и те самые премии этому же главе Почты России. Ничего странного, не коррупция. Задается вопросом. То есть я
вот
это...
свой старый друг, знаешь, когда бы, вот, например, где-то мы с тобой встретимся, а я знаю этого человека, что сразу в коррупции старого друга. Знаешь, что намекаете?
А что, ты не дашь мне 5 миллиардов рублей?
Ну, вряд ли.
вообще не подруга, ты меня потеряла, друга.
737... Старая подруга, вот будешь когда-нибудь? Не знаю, все это так странно. Вы намекаете
старая
на то, что...
Старая я буду лет через 15.
Ой,
уже,
да ну брось. Никифоров говорит, Никифоров, думаете, там себе что-то из 95 миллионов рублей или что? Не очень понятно. Смотрите, и Страшнов говорят, что он может предоставить правоохранителям документы по премию. И Почта России, вообще организация, готова предоставить. Все документы есть.
Давайте ваше мнение будем слушать. 7373948. Должен ли Страшнов возвращать деньги или могут ли списать эти деньги у него как-то? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я думаю, что если нормально поработает прокуратура, то его можно еще и посадить будет. Потому что, когда государство выделяет деньги, да, там 5 миллиардов, это означает, что должны были реализовываться там как минимум какие-то инвестиционные проекты, которые он, значит, не реализовал, освоение нулевое, он еще себе премию за это выписал. Ну вот. Ну, кроме того, я знаю, Страшнов, он еще заядлый коррупционер, он там табачником продался, вот там, понимаете, очереди на почтах, зато сигареты сейчас продают на почте. То есть, ну, человека надо посадить. Однозначно.
Мы от вас впервые
спасибо.
Слышим.
Вот вы так говорите, заядлый, как будто вот где-то
близко общались, как будто старый друг.
Вот у Страшного, как будто вы видели свидетельство, заядлый коррупционер, на нем написано «школа коррупционеров».
У меня другой вопрос. Смотри, если говорят о том, что, значит, выделило государство деньги Почте России, которые, возможно, не были освоены, именно поэтому у Страшного получилась какая-то премия, ну, за счет якобы прибыли.
Да почему, почему премия не может считать освоением?
Почему государство не следило за том, чтобы эти деньги освоились?
За государство мы тогда перейдем на наказ.
Да, сейчас мы будем вообще всех наказывать. Не, ну, если Страшнов виноват, почему же не виноват государство?
296-й пишет. Я хочу вступиться. Более 5 лет работаю с почтой тесно. Действительно, модернизация началась в 2014 году. Сейчас гораздо лучше, чем 3 года назад. По премии это топ-менеджер из частной компании. Возможно, была договоренность в премии в курс доллара в 1, а в 2014 году скакнул, вот и сумма вышла. Кстати, действительно, сейчас в некоторых отделениях, где скапливается большая очередь, она, конечно, все равно скапливается, сейчас электронные талоны. Это очень удобно. Ты уже не споришь и не лезешь уже с бабушками.
Я за вами стояла.
Да, с нет бабушками такое. Драться не нужно.
А раньше-то мы помним, как Катерина Родина-то постоянно с бабушками.
Я постоянно, потому что как бы мимо очереди, и вот как танк, и это нормально, и это все хорошо. Ну ладно. А, в общем, действительно, в Почте России действительно повесили телевизоры, видно, что новые, красивые, большие, но не работают. Видно, что часы электронные новые, но они показывают не то время, что надо. Видно, что что-то новое, но оно не функционирует. Но что-то началось в 2014 году, я...
Не знаю, в моем отделении ничего не началось.
Ничего. Да, сейчас
ничего.
Отделение... Ты когда последний раз была? Сейчас отделение
месяц
Почты
назад.
России...
Месяц назад
они
ничего не поменялось, там стало вот... меньше сотрудников.
Нет, подожди, вот это старое все, как тебе сказать, эти стойки коричневые, высокие, стеклышки, вот как советского периода.
А,
все это ушло.
Ты и про такие времена ты говоришь?
Ну, в смысле?
Нет,
у меня только буквально полгода назад от такого дискомфорта избавилось
отделение. Стойки у меня не деревянные, и стеклышки, которые ты описываешь, видимо, давно там сменили, но при этом там не хватает, прям катастрофически не хватает сотрудников. Там одна тетенька ходит, еле-еле ходит по этому отделению. Часть территории помещения отжали, извините, представители некого банка.
Так это их банк, это Почта
России.
Другого?
Другой банк. Другой
есть
банк.
Же банк Почта
Они
России.
Вообще разделили. Ладно, это все неинтересно, все, что происходило у меня. Что...
А еще, знаешь, можно я расскажу про почтальона? Раз уж Почта России есть, ну, секундочку буквально. Просто встречаю почтальона, выхожу. Она говорит, это 14-й квартиры. Я говорю, нет, не из 14-й. Она, да просто уведомление не туда кинула, в 15-ю. И начинает судорожно пытаться там проволокой достать эту бумажку. А потом такая, да фу. Ну,
да и все равно.
Все равно. Но она немного жестче выразилась, я не могу себе позволить. Позвольте это в эфире. Ладно, сами разберутся. И ушла. Ну, то есть, прекрасная почтальон. Ну, с одной стороны, добрая, она же попыталась, но ничего не получилось. Но получит уведомление, не получит, уже сами разберутся.
Продолжая тему про Страшного, 709 пишет, что это проблема государства, которое дарит такие деньги. Если не вернет, его можно снять из этой должности и тоже оформить все по закону, пишет Герман. Не видел ни телевизоров, ни табло, очередь 30 человек, работает одно окно, хожу туда 1-2 раза в месяц, ничего не меняется. Зигмунд
видишь, как неразрывно бонусы главе почты Дмитрию Страшного связаны с вообще впечатлением от работы почты. Потому что с этой организацией, с ее нутром, мы сталкиваемся каждый день, как она работает, и слышим, сколько получает ее начальник в виде бонусов.
Но, видимо, еще какое-то время мы будем больше и чаще слышать про Почту России, пока будет, если будет, конечно, какое-то разбирательство в отношении Страшного. Почта России, точнее, гендиректора Почты России подозревают в том, что деньги ему были начислены не совсем законно. Генпрокуратура направила, сейчас считает, что нужно проверить.
Страшнов тоже готов предоставить все документы. Говорит, государство одобрило ему такую премию, такие бонусы, и возвращать ничего не пытается. И если даже вернет, то это будет плохой прецедент для рынка. Будем следить.
10.30 новости. Ту-ту-ту. Просто так решила бы. 9:10:36 в Москве.
Да, я, Оль, вникаю в то...
Вникаю. У тебя падают листья. Ты знаешь, ты сидишь, такая, символизируешь осень.
Вот. Ой, действительно падает в реальном времени. Действительно, ну, просто не умещается на столе. Столько тем, столько тем. Просто пишет нам слушательница или слушатель, что деньги 5 миллиардов выделили на покрытие убытков почты, премию начислили, исходя из того, что это прибыль, поэтому это мошенничество. Вот давайте мы будем тогда ждать расследования, потому что Страшнов-то нас уверяет, что все документы правильные, а вот Генпрокуратура хочет возбудить дело. Все, мы будем следить и уже посмотрим, вернуться в бюджет эти деньги, 95 миллионов рублей или нет. И еще 612-й меня попрекает, что я, видимо, не знаю, очевидно, что тоже буду бабушкой. Я ничего не имею против никаких бабушек. Просто в очереди из бабушек найдется та бабушка, которая захочет влезть первой. Несмотря на то, что там стоят и другие бабушки, и
давайте
даже дедушки.
Давайте я вас уведу от бабушек.
Давай.
Прекрасные новости. Это не надо обсуждать. Просто вот расслабьтесь. Хотя, не знаю, тут, наверное, наоборот надо напрячься, но тем не менее.
Навострить уши.
Навострить уши, не только уши. Роналду показал достоинство японского тренажера для прокачки мышц рта. Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии прорекламировал японский тренажер MTG для накачки мышц рта. На это обратил внимание блогер Вилсаком. Какой-то в ролике футболист утверждает, что секрет его идеальной улыбки кроется именно в этом тренажере. Производитель утверждает, что аппарат позволяет накачать мышцы лица для улучшения мимики. А я напомню, что 21 ноября Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами. Ничего не надо комментировать, просто тренажер для накачки мышц рта, гомосексуалист с большими деньгами. Все. Все, можно менять тему. Опрос, как показал в ЦИОМ, мне кажется, тут вы должны все выстроить.
У нас тренажер для отработки фантазии. Хорошо, дальше.
Можно мне приплачивать за это? Я буду вам подкидывать.
За что? 95 миллионов рублей у нас нет таких денег.
Я буду подкидывать вам прекрасные идеи для того, чтобы тренировать
свое воображение. Хотя 95 миллионов белорусских рублей, это сколько? Тоже не осилим?
Зачем ты это говоришь? В Беларуси прошла деноминация.
Да, я не знала.
Все летом случилось. Ну, теперь наш рубль дороже, чем ваш. Все, молчи, женщина.
Хорошо.
Согласно данным опроса ВЦИОМа, расходование энергоресурсов с той или иной периодичностью контролируют 80% граждан России. В том числе 41% опрошенных всегда стараются экономить. Касаемо оценки используемого в электроэнергетической отрасли оборудования, мнения респондентов разделились. 15% считают, что...
Сегодня 26 число.
И что?
Последний день, когда можно передать показания по счетчику электроэнергии. Будьте внимательны.
Боже, я сейчас прям выбегу из студии и пойду...
Нет, серьезно. Серьезно, 26-е, просто знаете, как видишь, совпало. Все экономят, просто те, кто экономит, и за счетчиком следят, а следят у нас 80% россиян.
Хочешь, я тебя прикрою, ты пойдешь, быстро передашь?
Нет, ну а чьи счетчики рабочие передавать? Нет, надо дома. Ну, прости, пожалуйста, давай дальше.
Ничего, ничего. Ну, в общем, неважно, какие там, какое оборудование используется. Главное то, что по данным ВЦИОМа, 80% граждан России контролируют расходование энергоресурсов. Ты контролируешь, скажи
да.
мне, каким образом?
Вот контролирую так, что забыла, что сегодня последний день нужно передать. Я стараюсь выключать свет, но у меня это не так получается. У меня это не в крови пока что.
У вас плохо работают выключатели?
Нет, плохо работает голова, наверное, потому что может случиться так, что во всей квартире одновременно горит свет. У тебя же тоже такое бывает? Я же не одна такая.
У меня почти всегда такое бывает. Я все время... переживаю за то, что если придет одна из моих подруг, которая бесконечно просто выключает везде свет, нет, не надо смотреть на меня глазами страшными звукорежиссеру, подруга приходит и выключает свет везде и все время жалуется в своих социальных сетях как раз о том, что вот какое-то безобразие, она живет с мужем, муж везде включает, она прямо с улицы ему орет о том, что нужно выключить свет на кухне. Милый, ты ведь там ничего не делаешь. 7373948, вы тоже экономите электроэнергию. Код города 495 плюс 7 925 888 8948. Номер для смс-сообщений говорит MSK-бот, это Telegram, и говорит MSK, это наш Twitter. Туда можно писать, действительно ли вы экономите электроэнергию. Хотя, на самом деле, можно завести наше голосование.
Да.
Проверить,
работает ли в целом. Знаешь, спросила, то есть вы следите за тем, чтобы, не дай бог, лампа в другой комнате, где вас сейчас нет, никого там нет, не оставалась включенной. Вот вы за этим очень следите, вы, ну, практически помешаны. Ну, в общем, вы стараетесь. 134, 21, 35. Да, вы таким образом стараетесь экономить и контролируете расход электроэнергии. 134, 21, 35. Нет, у вас часто в другой комнате, во всей квартире включен свет, в туалете не выключили, бывает. Уходите, приходите потом, а на кухне включен. 134, 21, 36. Вы к таким людям себя причисляете. 134, 21, 36. Сейчас поймем, кто из наших слушателей и сколько таких экономных и правильных.
Больше кушают стиралки, чайники и тому подобное. Владимир Пантелеев пишет. Свет ерунда, одна лампочка, 3 ватта. Есть Владимир Пантелеев, тот же все пишет про свет. Давайте, 7373-94.
Кстати, ради экономии можно установить трехтарифные, трехфазные счетчики электроэнергии. И там уже в ночные часы можно стирать, кипятить чайник, если это не мешает соседям. И все будет гораздо дешевле.
Это мешает мне.
А
они
чем
же
это?
Громко, вот когда начинает, например, у меня там сушка начинается в машине.
А ты
не
под
сушка,
это спишь.
Отжим. Нет, это громко просто, когда там все начинается.
Да?
Ну,
а
да.
Я вот наоборот, все запускаю, у меня все работает, такой клокот стоит, знаешь, грохот, и идешь спокойно спать.
Тоже мне спокойно. 7373948, вы экономите, здравствуйте.
Добрый день, ни в коем случае, мне здоровье дороже.
Это как? А чем это противоречие? Объясните нам.
Объясняю, значит, источники света бывают разные. Если он потребляет меньше энергии, то это не значит, что он нормальный для здоровья. Например, компактные люминесцентные лампы – это вообще ужас. У них ужасный спектр. Попробуйте при свете этой лампы посмотреть на батон хлеба. Какой у него будет цвет, грубо говоря. То есть вы половину цветов не видите? Мозг как-то достраивается, дело, но это очень неполезно.
Нет, ну, слушайте, мы даже не про лампы, а скорее про то, выходите ли вы, выключаете по всей квартире свет там, где вы не находитесь.
Ну, это конечно. Нет, если я туда-сюда хожу, то, естественно, у меня свет везде включен. А в принципе, да, если в какой-то комнате нахожусь, я там включаю, в другой выключаю.
Ну, то есть вы следите за этим специально, ну, вот постоянно об этом помните? Или вот все равно как-то вот выключили, не выключили?
Ну, знаете, как-то на автомате уже, в общем-то, если мне не нужно, я выключаю. Еще у меня нет никаких источников, никаких приборов, которые работают в дежурном режиме. Мало того, что они потребляют энергию, так они еще и это самое пожароопасное. То есть
да.
Аппаратура выключается полностью специальным выключателем двухфазным.
Угу. Ну, понятно. То есть, выходя из дома, ну, а холодильник, простите, пожалуйста, он же у вас всегда...
Всегда, конечно, работает, вот. Ну, а как же.
Ну, вот это единственный, наверное, прибор, который включенным остается, когда вы уходите из дома.
Да, и чтобы он не много потреблял, ну, я поддерживаю в кухне температуру не очень высокую, чтобы, ну, зря электроэнергию не тратил.
Ничего себе, вы самый, на самом деле...
Ну, градусов 22 вполне хватит.
Вы самый, мне кажется, экономный человек.
Я не экономный, я просто так уже привык по жизни.
Спасибо, это называется экономией.
Вот я тоже думаю привычкам, потому что когда вот у меня родственники, родители, люди старшего поколения приезжают, они бегают, вот я сижу, смотрю телевизор, а такое ощущение, что передо мной вот просто бегают люди и выключают свет вот в разных системах, ищут, где же остался, где-то кнопочка горит маленькая у телевизора в другой комнате, просто вот красненькая, вот ее нужно выключить из розетки. Но ведь много приборов, мультиварки, которые популярны в последние десятилетия, их же оставляют включенными, когда
да.
уходят, чтобы каша, например, на ночь заваривать, чтобы каша с утра была готова.
Да.
Вот эти термопоты, стоят постоянно, у тебя горячая вода. Ты можешь включать посудомоечную машину, стиральную машину. Все это завязано, все это работает. И даже полы с подогревом электрические тоже могут быть включены постоянно.
Русланка советует ставить датчики движения, если уж такая паранойя, и, ну, когда люди очень сильно стараются экономить.
А датчики движения-то купить надо еще установить.
Задорого. Если не включать свет вообще, то скоро на свет появится много кудрявых мальчиков и девочек, и будет всем светло, говорит 654-й.
Но это вы на Подмосковье намекаете недавнее недельное отключение света? Мы посмотрим,
нет,
какая там рождаемость.
Нет, намекают на то, что если выключить свет, люди будут заниматься приятными
делами.
Ну
вот
делами.
Я и говорю, в Подмосковье неужто они занимались? Мне кажется, все это время как раз люди нервничали и звонили, требовали свет. 7373-948, телефон прямого эфира.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
А с датчиками движения не очень удобно. Они через какой-то период времени гаснут, и вам придется руками махать. Андрей, Москва. Я сам родом просто с шахтерского городка небольшого. Mm-hmm. Вот. И там в свое время, 40 лет назад, и электричество, и теплую воду горячую. можно сказать, давали по часам. У меня вот с детства до сих пор такая, знаете, мания. Если у меня где-то горит свет, я его пойду выключу. Это просто уже неосознанно, бессознательно, не знаю, называйте как хотите. Когда я с женой все время на эту тему ругаюсь, потому что она любит везде все включить, чтобы везде все горело.
Она не привыкла, она выросла в других условиях. Она просто не думает об этом, она это не специально делает. Она просто не задумывается.
Да, нет. Ну, это уже как бы, это на подкорке зашито. Поэтому тут это уже не изменить, наверное.
Понятно. Но вы экономию считали? Вам удается экономить?
Нет. Дело не в экономии. Просто... Я не бедный человек. Ну вот это просто с детства вот так заложено. И отец меня всегда заставлял. Не заставлял, но пойди выключи, что там горит.
Трехтарифные счетчики у вас не стоят на электроэнергию?
Стоят, конечно. Ну, опять же, дело не в экономии, дело не в деньгах. Дело, вот, знаете, каждому свое.
Понятно. Дело в привычке.
Понятно.
Спасибо
кто
большое.
Кто к чему привык, кто где вырос?
Это называется скупердяйский скупердяй, говорит Артём.
Говорит, работает всё
всегда. Зачем заниматься ерундой 606-й? Что? 420.
Да про термопод и ругает. А неужели сложно подождать 2 минуты, пока греется вода в обычном электрочайнике? А неужели сложно постирать руками пару полотенец, я не пойму? Неужели сложно тарелку помыть за собой одну? Обязательно приходится запускать посудомоечную машину, стиральную машину. Ох уж эти люди, которые любят комфорт, правда? 7373-948, телефон прямого эфира.
Слушаем вас, здравствуйте. А, нет, значит, вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да что ж такое, сейчас все починим мы. 7373948, алло. У вас получилось дозвониться. Да, здравствуйте.
Я вот думаю по поводу экономии, я вот сейчас вот конкретно скажу. Вот раньше строили Днепрогресс, а сейчас вот стадионы там в Питере строят вот 20 лет уже, это раз. Вот. Второе. Ну давайте тогда вот, машина, дорожный налог ввели, на стиральной машинке надо налог ввести, на телевизор, а ты что тут по 2 телевизора стал, вообще одурели совсем, народ-то. Ну, куда это живет? Какие чайники электрические?
Понятно, спасибо.
На дровах вам приучать.
Конечно, спасибо.
И мне это, знаешь, что напоминает? Вот раньше мне такое возмущение вызывало, когда стационарный телефон якобы должен был быть один в доме. Обычный телефон проводной. И если ставили два параллельных, то за них нужно было дополнительно платить. И у нас многие соседи, если ставили, то, конечно, скрывали этот факт, потому что не хотели платить. Почему? Одна и та же линия, просто за то, что стоят два телефона в разных комнатах, приходится платить. Вот мне это напоминает речь нашего слушателя. 7373948. Но слушатель наш говорил не про энергоресурсы, он просто говорил про налоги на какие-то... вещи разные. 7373948, да.
47-й Майя пишет. Муж всегда выключает свет и ругается, если я днем запускаю стиралку и посудомойку.
Правильно, ночью надо.
7373948, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Александр меня зовут.
Экономите, Александр?
Опять же, значит, не то, что экономите, я просто всегда, где нужно выключать, выключаю свет. А так, допустим, вот на даче, к примеру, мы не используем зимой дачу. А холодильник у меня сразу там включенный. Но электричество набегает совершенно немного, там, не знаю, рублей 150-200 за эти 3 месяца, которые зимы. Поэтому у нас электричество, в принципе, еще дешево. Хотя с нашим государством, у нас 100 парковки 200 рублей, говорят, что для нас это замечательно, что вот это электричество будут поднимать, налоги, что воду.
А вы знаете, что в ЦИОМ провели...
в то же время, по предыдущей, как может быть 95 миллионов рублей, если выписывать премию, когда у нас говорят индексации, пенсии нет денег, я вот пенсионер военный, там еще там чего-то нет. Просто вот удивляешься, просто, знаете, диву даешься.
Да, понятно, вы поймите стране. Тоже, 95 миллионов рублей, если разделить на всех пенсионеров, сколько эта индексация будет?
Ну, знаете, у нас по 90 рублей, если на всех пенсионеров разделить.
Как быстро
рублей.
Вы это делаете? Знаете, сколько пенсионеров у нас?
Ну, у нас каждый четвертый пенсионер в стране.
Понятно. Спасибо большое. Я заменил все лампы на энергосберегайки. В доме 5 мониторов. Каждый потребляет 0,5 ватт в режиме
5
сна.
Мониторов?
Пока
это
мелочь несущественна.
А еще я подумала, что когда в холодильник не заглядывается, это тоже экономия. Лампочка не включается? Света. Поэтому лучше туда не заглядывать.
Лучше написать список на двери холодильника, что у тебя там есть. И когда срок годности заканчивается? Ну, чтобы хотя бы вынимать перед
и просто
тем.
Руку туда. Смотри, наш слушатель-то пожаловался, что вот как раз увеличат тарифы на электроэнергию, и вот это кошмар-кошмар. Вот в ЦИОМ-то еще про другое спрашивал граждан России. И оказалось, что каждый пятый гражданин согласен с тем, что повышение тарифов на тепло и электроэнергию в ближайшие годы поможет создать современную энергетическую инфраструктуру. То есть каждый пятый, 20% населения нашей страны, хотят платить больше только для того, чтобы современная инфраструктура была энергетическая. Все. Ну, это вот ответ тому, кто говорит недоволен с повышением. Ну, конечно, наверное, 80% не согласны. И еще прогнозируют, конечно, чаще всего наши граждане негативный сценарий. Считают 80%, что подобные действия, а именно повышение тарифов, приведут к оседанию денег в карманах владельцев и руководителей энергокомпаний.
Такая животрепещущая тема. Ты посмотри, что творится. Люди звонят и звонят. Давайте это последний звонок по этой теме. 7373-948. Зависла у нас телефонная машина.
300 тысяч за энергию в месяц в собственном доме. Это много? Люди-параноики, 606-й. А кто у нас говорил? Подождите, 3 тысячи за энергию в месяц, собственно. Не 3 тысячи. То есть 3 тысячи, вы еще 1000 написали. Ну, понятно, 3 тысячи. У нас кто-то рассказывал, что 3 тысячи. Но если большой дом, то, наверное, может выходить. Почему нет? Если постоянно.
Патентую если не платить предыдущие месяцы, легко может выйти.
Патентую холодильник с прозрачной дверью. Ой, как некрасиво будет. Зайдете, такая кухня будет красивая.
Нет, это заставит тебя очень красиво там все выкладывать. То есть ты 100-500 контейнеров купишь. Хотя непонятно, на чем тогда будешь экономить.
Это получается
давайте,
витрина,
как обещала, последний звонок по этой теме. 7373-948. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей Москва. Вот вы сейчас говорили про современную инфраструктуру. У нас в 50 километрах от МКАДа нет газа в деревнях, не говоря уже о водопроводе и канализации. А что делает государство? Как в фильме ДМБ, твой позорный недуг мы возведем в подвиг. У тебя нет воды центральной, ты сам делаешь себе скважину. Ну а теперь что мы делаем? Мы платим налог за скважину, в зависимости от ее глубины. То есть мы тебе не дали воды, просто трубу не провели в твою деревню. Ты сам себе сделал скважину и теперь еще за нее заплати.
К сожалению, это не относится никак к свету, но мы вас поняли. Спасибо.
А еще скажу, что компании и граждане России задолжали за энергию 450 миллиардов рублей. И вот на фоне этого как раз и был проведен социологический опрос. Напомню, что признались 80% граждан России, что они контролируют расходование энергоресурсов. В том числе 41% опрошенных всегда стараются экономить, а именно выключать свет там, где они не находятся, в тех помещениях дома.
Странно, казалось бы, что мы будем обсуждать дальше, а тоже свет, но немножко по-другому. Я искала очень долго вот эту песню и решила, что она подходит. Мэрия заказала новую архитектурную подсветку для Кремля. Но сейчас пока начнется там, не могу я, видишь, теперь с новыми.
Фонарщики лихие, волшебники почти, шагаем вслед, 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 туда, где тень, 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 да будет свет, 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 как будто день.
Я думаю, кто-то в Кремле напевал, возможно, даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Хотя нет, это же всего лишь мэрия, что же я говорю такое. Столичные власти объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется обустройством новой архитектурно-художественной подсветки Кремля, а также некоторых близлежащих к нему зданий. Слово «близлежащих» мы не любим, как известно.
Потому что здания не могут лежать.
Да, они ближайшие просто. Стартовая стоимость работ оценивается в 56 миллионов рублей. Сразу говорю всем тем, кто непременно, когда у нас заходит тема о том, сколько потратят на какое-то
еще
новое убранство.
Еще раз повтори.
56 чтобы... миллионов рублей.
И все равно меньше, чем бонус. Да что ж такое-то?
Страшного, да. 56 миллионов рублей, это вот на 30 целых миллионов практически. Меньше, чем выплата страшного. Так вот, деньги, эти сумму эту я называю ровно для того, чтобы вы сразу ответили себе на вопросы, много там или мало это. Когда мы говорим о каком-то новом переоформлении там Москвы в связи с грядущими праздниками, все обязательно задают вопросом, сколько же на это потратит, надо было эти деньги, еще не знаю, какая сумма, надо было это все на медицину, надо было на образование,
Почте России,
в конце концов, надо было дать, а что? Так вот, 56 миллионов потратят на переоснащении подсветки архитектурной Кремля. Много или мало мы не знаем, но должно быть красиво. Вообще город же постепенно готовится. Вчера, по-моему, было открытие катка на ВДНХ. Красиво, говорят, салют.
Везде елки поставили, Оль, красота.
Начинается все. Я проезжала сегодня мимо Тверского бульвара. Не знаю, как давно, но там уже все это в сосулях. Как известно, слово сосуля теперь
закреплено. А вот в центре закреплено. Вот такие башенки стоят в виде хлопушек. Когда ночью... знаешь, не хлопушка, а выглядит как наконечник. Вот раньше были специальные наконечники на елках продавали. Вот я не знаю, в современных... Я все пользуюсь старинными игрушками, которые у меня остались елки наряжать. А вот сейчас какие наконечники? В виде сосулек были и такие в виде, я даже не знаю, как сосулек с шариками, что ли. Но вот что-то подобное в центре Москвы я видела.
Вы чувствуете приближение Нового года? Вы готовитесь к нему? Вы тоже начали дома потихоньку там что-то украшать? Или рано еще? Пустое это все?
Стены Кремля остались неукрашенными, их надо.
Пока Кремль не украсили, я дома тоже ничего украшать не буду. 7373948. Я смотрю, у нас есть что сказать по этому поводу, но опять что-то срывается. Вот те экономии. Зачем подсвечивать? Экономить надо, пишет 69-й. В Петербурге за украшение города платит Аэрофлот, Григорий СПБ. Вот и половина бюджета на переиндексацию пенсии, говорит Владимир Пантелеев. Вот я же говорю, все нормально. Все начали считать денежки. 7373948. А вы готовитесь к Новому году уже? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это говорит Москва, да?
Все верно, вы в эфире.
Ага, вы знаете, переоснащать, конечно, чем была плоха та подсветка, надо было бы в прессе и по телевидению объявить, чем та плохая подсветка, поругать тех, кто ее сделал, штрафом припаять за то, что они сделали такую плохую подсветку, и теперь мы вынуждены...
Ну, смотрите, нас пытаются... Вот, спасибо большое, потом... спасибо большое. Нас пытаются порадовать просто каждый год, чтобы не приедалось. По условиям конкурса акцент будет делаться на фасадах тех зданий, где сохранился старинный архитектурный облик. Например, ампирный особняк Глебовой, входящий в комплекс ГМИ имени Пушкина, или доходный дом, где жил живописец Василий Тропинин. Аукцион пройдет 12 декабря этого года, а заявки на участие принимаются до 8 декабря. Просто надо же менять как-то. Вы же устанете, если каждый год вам одно и то же. Елочная верхушка в виде конуса на шаре, говорит Руслан Кей. Объясняю тебе, как
конус он выглядит. На шаре?
Конус на шаре.
Это так называется?
Не
или...
знаю. Это у меня подготовка только одна, но купил по акциям алкоголя всякого. Пока все. Рессориус. Ну что ж вы. 7373948, а вы готовитесь. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Виктор, Москва. Вот, но я бы хотел сказать, что я считаю, что это просто сумасшедшие деньги. Лучше бы они 30 квартир купили вот семьям там каким-то 30... многодетному. Ну да, вот по 2 миллиона рублей в области можно купить квартиру.
Скажите, пожалуйста, но ведь потом, когда будет ничего не украшено, елок не будет стоять.
Вы же будете грустить.
Слушайте, мне вот, вот честно, я считаю так, что если это украшается за счет бюджета, то этого не стоит делать. Есть люди инициативные, да, вот вы... Если в Нью-Йорке были бы на Новый год, да, вы бы увидели, что все свои дома сами украшают.
А Кремль да, кто должен?
Да, а Таймс-сквер украшает...
Президент, что ли,
Кремль, как
Кремль
известно,
лично развешивает
Владимир
на стремянке?
Спасибо большое. Я прям представляю. Дмитрий Песков, значит, держит стремянку. Владимир Владимирович в это время гирлянду там к Спасской башне крепит. Ну, как-то так, наверное, должно происходить.
Я... Нет, возможно, вот все это перевести на спонсорство.
А Дмитрий Анатольевич в это время рисует вот эти плакаты с Новым годом, снеговика, там, ну, вот это вот все. Мне кажется, хорошо, что. Ты хорошо, у тебя слишком богатое воображение. 7373948, вы готовитесь к Новому году. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да я вот по поводу
с радостью вас уже слушаю. Да, да, да.
Ну, понятное дело, в стране нет хорошей, разумной домашней хозяйки, которая бы распределила бы деньги так, как было бы всем удобно.
Вас на царствование можно.
А то, получается, в один край льем, украшаем Кремль, а вокруг 100
метров от
Москвы.
Скажите, пожалуйста, вы-то там? Сами подготовились уже к Новому году или готовитесь?
Да, я прямо с прошлого года, прямо как только 1 января прошло, я стала опять готовиться. Да надо с мая месяца готовиться, чего так поздно?
Это правда. Спасибо большое. Наверняка дома уже тоже там, знаешь, и елка поставлена, и что там, свечки красивые. Читай.
Ну почему Москва должна Кремль украшать, да, пишет Юрий. А пусть украшает администрация президента. А вот Александр Черкун не согласен, зато какая Москва будет златоглавая. А дайте же нам хлеба и зрелищ. Хлеба, правда, все меньше, зрелищ будет больше. Это 654-й иронизирует по поводу украшательств.
Я люблю. Вот честно, ну красиво же. Ты едешь там или идешь, а красиво.
Я все-таки думаю, Кремль большой, а сумма не такая большая, если сравнивать с бонусом главе почты.
Страшного бедному где-то икается вот сейчас, я думаю. Потому что вроде к Кремлю пришли.
А прям как хорошо сравниваются суммы.
А все равно.
Плюс-минус 30 миллионов рублей. Легко сравнивать.
Пойдем подумаем на эту тему еще с Екатериной Родиной.
И Ольга Данилевич была.
Сейчас новости.
Пока.